А можно вопрос тогда сразу? Вот, а как вы оцениваете, вот вы говорили о Федоровском активном христианстве, да? Угу. Федоров это видел как некий новый этап, понимаете? Вот
да,
в контексте, да. скажем, того, что делал все-таки начало века, когда они говорили о возможности догматического развития. То есть возможности роста,
ну, да.
совершеннолетия,
совершеннолетия как,
своего христианского сознания. Ну как это было в эпоху Вселенских соборов, понимаете? Угу. Вот в таком контексте возможно, наверное, какое-то...
Это возможно, но тогда придется затрагивать тему активное христианство и православная догматика.
А это нужно.
Это нужно. А вот это такая статья догматика нужно, нужна, потому что да. все скажут, это не соответствует догматическим
конечно.
Установлениям.
Да,
как теологумен, как теологумен.
Да,
мы можем рассуждать, нужно, но почему? Потому что проект Федорова трогает догматику. Конечно. Догматика стоит на страже. Вот как наука в детерминизме стоит на страже смерти как закона и стоит, так вот, ну, христиан стоит в догматике очень жестко.
Ну вот это интересно, что
поэтому
вот
здесь,
религиозные
да.
философы, это ведь
религиозные
вот,
собственно,
все эти диалог церкви и интеллигенции в начале 20 века
конечно, очень важно.
С вопросом о возможности догматического развития.
Да,
был даже специальный на религиозно-философских собраниях петербургский специальный вопрос.
Вот этот разговор нужно сейчас, во-первых, нужно продолжить.
И там, кстати, ведь богословы многие, и
многие,
тот же Булгаков, и не только Булгаков, к которому там разные отношения, но какой-нибудь Пасмов, который историк
церкви. Здесь, конечно, это
а люди очень... упали, то есть тут мнения разделились. Возможно, или мы закончили уже, собственно,
все. Нет, здесь очень много. Вот,
сказать,
конечно, в про и контра там как раз-таки собраны.
Там
компендиум вот этих мнений очень важный. Ну, просто несколько приведу в пример. Ну, Мачульский, вот очень хорошо выразил, такой философствующий литературовед, он сказал, что с христианской точки зрения, многое философии общего дела спорно и неприемлемо. Но... Да, неприемлемым является, он говорит, натурализм, естественная магия в кавычках, языческий культ предков, подобные вещи. И все же, вот, ну, Мачульский, все-таки есть Мачульский, он глубокий автор. И все же, учение его, потрясающее своей смелостью, нельзя не признать движение вперед человеческого духа по пути к Христову.
То есть фактически Соловьёв цитирует.
Ну да, Соловьёв, он цитирует Соловьёва, по сути дела. И это как вот дух, это вот брали, с одной стороны, да. Вот то, что касается догматики, спорно, неприемлемо, и кажется вот всеми этими вещами, а с другой стороны, это какой-то новый совершенно этап. Левицкий, в идее Федорова есть соблазны и безумие, но есть высшее дерзновение. Ильин о миссии Федорова, ну вообще вот в контексте всех его идей, борьба с бесплодным теоретизмом в науке и философии, борьба с риторическим пассивным пониманием истины христианства, вот поле битвы, доставшееся в удел на жизненном пути Федорова. Вот. Шестов называет Федорова святым. Он ценил то, чего люди не ценят, и думал о том, о чем люди никогда не думают. Вот это очень важно. Если для 19 века эти вещи были актуальными и важными, то сейчас понятно, что когда сменилась аксиология значительным образом, то об этих вещах еще меньше принято думать. Но поэтому сейчас и как бы больше наступления нужно федоровских идей и со стороны энциклопедии в том числе. Вот. Ну что еще вот, в плане? Мне кажется, что... Вот не должен быть вот эти разделы, эти статьи носить исключительно апологетического характера, но должна быть конструктивная критика. Конструктивная критика, вот то, что, за что я, например, Федорова критикую, то есть, с одной стороны, это бесспорное признание его смелости, его, так сказать, мужества, да, в постановке проблемы смерти в первом лице, в игнорировании проблемы смерти, всей наличной философии и культуры, критика культуры за табуирование этой темы, все это, конечно, его сказать, безусловное. Но в самом отношении к смерти, вот здесь я бы сказал, ну поскольку это моноидея, он как бы был заложником, наверное, в хорошем смысле, все-таки не антиномичного восприятия идеи смерти. Вот в этой монографии «Этика неприятия смерти» у меня там есть раздел «Антиномия смерти». Смерть зло и смерть благо. Я рассматриваю, ну практически все русские мыслители, Соловьёв, Бердяев, Ильин, Достоевский рассматривает не только темную ипостась смерти, но и ее светлую ипостась смерти. То есть смерти при всей ее зле, ужасе, темноте, Булгаков в «Софиологии смерти» присутствует вот это светлое начало, которое Федоров не видит. Светлое, он не хочет его видеть. Почему? Потому что у него совершенно конкретная задача. У него совершенно конкретная задача вот подавить это темное начало, гнетущее начало, и здесь совершить определенную реформу. Поэтому он не видит вот благо, добро смерти, ну, условно говоря, ее светлое начало, вот такое нечувствие к добру смерти. Но также, и вот тут Федоров и Платонов, вот это очень важный момент, тоже, так сказать, огромнейший, мне кажется, центральный момент, потому что влияние на Платонова, а Платонов, так сказать, тоже выразитель в 20 веке корневых традиций русской философии и литературы, и, так сказать, бесспорно, однозначное влияние этики Федорова на Платонова, сказать, прописано, пронизано вот эта федоровская идея неприятия смерти, ужас, тоска смертного существа. Это все в текстах Платонова дышит просто-напросто этой федоровской идеей. Поэтому то, что настольная книга была «Философия общего дела», это никакая не метафора, это совершенно реальность. И они, так сказать, перекличка, то есть, ну, одинаково мыслили, одинаково чувствовали ужас смерти. Но Платонов, все-таки он еще обладает художественно-метафизическим дарованием. То есть вот художественно-метафизическое дарование, ну, писатель, конечно же, у него эстетический пласт очень важен. И если посмотреть на, ну, эволюцию текстов Платонова, вот уже, так сказать, ну, в Чевенгуре это присутствует. То есть, с одной стороны, конечно, это ужас смерти, ее несправедливость и отрицание смысла жизни. Да что же это за коммунизм, если в Чевенгуре умер ребенок? То есть смерть отрицает вообще смысл истории. Поэтому история, да, тоже история. Нельзя заниматься прогрессом, нельзя, так сказать, просто вот жить, вот, если не решена проблема смерти. Смерть отрицает, это бессмыслица, ужас, скорбь, тоска и отрицание вообще вот перспективы как таковой. И с коммунизмом, когда смерть столкнулась, Платонов это очень хорошо понял, что смерть и коммунизм несовместимы. Какой коммунизм, если будут умирать люди? Об этом, кстати говоря, Туганов-Барановский говорил, критиковал социализм за то, что он будет игнорировать смерть, вот, ничего не сделает социализм со смертью. А социализм приглашает, ну, творческое развитие сил. А творческое развитие сил личности, несомненно, натолкнется такие вещи, как старость, болезнь, смерть, на буддийскую триаду. И что делать?
Эрн
говорил об этом. Конечно, да, социализм. Это все понятно. Но Платонов это выразил художество. И понятен его федоровский мотив, что смерть – торможение вообще. Оно противоречит, да, устоям человеческого бытия. Но у Платонова есть не только добро и благо смерти, но что вот есть, например, у Ильина, у Ивана, там, у того же Соловьева, как бы позитивные функции смерти, о которых Федоров не говорит. У Платонова есть еще, как у художника, акцент на тайне смерти, что смерть – это не только зло, и даже не столько добро и свет какой-то есть в смерти, вот, но есть тайна смерти. Вот о тайне смерти Федоров уж точно не говорит, понимая, что тогда, так сказать, он будет заниматься смертобожничеством. То есть разговор о тайне смерти – это будет смертобожничество. И здесь опасность, конечно, потому что если мы говорим, это эстетизация смерти, говорим о ее тайне, да, красоте смерти, то закрываются глаза на ужас смерти, на ее бессмысленность, на деструктивную функцию. Поэтому здесь очень тонкий момент. И у Федорова, конечно, здесь, ну, вот моноидейность, он эти акценты не воспринимает. А у Платонова, да, у него двойственность, у него, конечно, огромная пронизанность. И вот когда на первых платоновских чтениях, еще в 5-6 году, я у Платонова это только и видел, и вводил. Но сейчас, как у Платонова, больше открылся, больше я его читал практически всего. Вот, и дневники, там, и письма. Ну, и вижу, насколько Платонов видит не только зло смерти, но тайну смерти. То есть тайна смерти это да. Это, так сказать, вещь безусловная. Поэтому не только наука не знает, что такое смерть, но и религия тоже не совсем, заворачивая в концепт греха, вот, ну, тем самым, ну, как бы закрывает дорогу к рефлексии. Вот, а русская мысль, вот особенно русская мысль, ну, стремится через тайну смерти постичь смысл смерти. Вот поэтому вот эта конструктивная критика, мне кажется, она должна быть. И здесь вот показать, где идет, может быть, там тот же Бердяев будет критиковать Федорова за это. Вот, и там другие авторы. Момент тайны смерти. Тайны смерти. То есть зло смерти, добро смерти, тайна смерти. То есть смерть предстает в трех ипостасях. И Федоров, конечно же, выражает моноидею смерти как зла. Он не будет говорить о добре смерти, не будет говорить о тайне смерти. Для него это будет та самая спекулятивная философия, которая будет препятствовать тождеству мышления и дела. Ну, наверное, это все вот как бы тезисно я перечислил основные идеи. Вот еще раз, вот они объединяются в 5 таких больших разделов, вот, которые должны соответствовать и отдельные статьи, и по поводу которых должны быть вот еще соответствующие ответвление, это еще расскажу, философия смерти Федорова, несравненная глубина погружения в тему смерти, смерть в первом лице. Второе – это тождество этики и философии, нравственный импульс философии, возвращение философии в практическое русло, и поэтому проективная философия Федорова особого дела, особого типа проективная философия, ну, немыслимого проекта, таких проектов не существовало. Причем проект, который не соприкасается никак с утопизмом. Здесь вот нужно еще показать, вот еще важное, почему это не утопический проект, почему он не входит в традицию утопизма. Как часто, когда начинается конференция, вот Федоров, Платонов, все, сразу обязательно утопизм. Вопрос снят. никакой рефлексии нет. Есть парадигма утопизма, и туда помещается Платонов, Федоров очень хорошо, спокойненько. Они там, поэтому если говорят о Федорове, если он легитимизируется, то лишь легитимизируется в современном, да, философском дискурсе, как представитель классического утопизма. Вот. Изъять Федорова из традиции утопизма, показать, что это не утопическая линия, а ну, реалистическая линия, да, реалистическая линия, это философский реализм. И это помогает сделать приращивание Федорова к нравственной философии, именно что это философия этическая. Ну, фундаментальная критика культуры, как мы сказали, фарисейская мораль, которая представлена на всех уровнях жизни, она всегда представлена, не только в XIX веке, она всегда была и в XVIII, и в XX, и сегодня, и тысячу лет назад. Фарисейская мораль – это норма существования человека публичного, человека светского, человека не секулярного, не атеистического, а именно человека, вот, ну, просто как человека в своей повседневности. Он всегда будет убегать. Поэтому философия его что делает? Возвращает к истине бытия. Гераклит возвращает человека к истине бытия, и Федоров по-своему, как и Гераклит, возвращает человека к истине бытия. Ну и влияние на отечественную мировую культуру, отечественную и мировую философию, и культуру одновременно. То есть разное, по-разному можно прописать влияние на философию и влияние на культуру, куда войдет литература, искусство и техническая культура, тоже вот инженерная мысль, космическая мысль, это все в разделе влияния Федорова. Вот, ну все, наверное, это самая такая... Спасибо большое за внимание.
Да, пожалуйста. Можно попросить представляться, задавая вопросы? Ну, чтобы все-таки... Чтобы все знали.
Сергей Лейман, философ. А, собственно, если можно, два вопроса в момент комментария. Первое. Вы сказали о некоторой табуированности в европейской культуре. Собственно, вопрос о смерти. По-моему, эта табуированность где-то с середины 20 века и вот до нынешнего момента, она уже начинает сниматься и во многом практически снята, если не брать массовую культуру, в которой она действительно очень сильно по-прежнему сохраняется, это происходит за счет двух моментов. Первое – это то, что европейскую культуру, как такой условный авангард человеческой цивилизации, очень сильно пришло влияние восточной культуры. И вторая причина то, что вот эти вот идеи условно-футурологические, которые можно также отнести и к Федорову, но далеко не только к нему, наверное, набирают все больше оборот, ну, в таких достаточно разных моделях интерпретации, от чисто научных до чисто религиозных. Это вот первый вопрос.
Да, ну, я согласен с тем, что в середине 20 века с различием тонатологической мысли, то есть определенная тонатологическая революция на Западе произошла детабуизация смерти в середине 20 века. Но одновременно с этим произошла, как очень хорошо об этом пишут многие авторы, особенно Гройц, Борис Гройц пишет, произошла профанация смерти. Смерть детабуизировалась, но она профанирована в массовой культуре. Поэтому та метафизическая глубина, острота, которая свойственна высокой философской мысли и русской мысли, она опять-таки в этой детабуированности никаким образом не присутствует. Вот в чем дело.
Хорошо.
И второй вопрос.
Второй момент. Второй вопрос, собственно, касательно этики. Вы очень много говорили. И не принимаете ли вы временный атрибут человеческой культуры за какую-то постоянную величину? Просто этика античности, античного человека, очень сильно отличается от этики средневекового человека. Так же, как этика средневековья очень сильно отличается от этики нового времени или современности. Было бы очень интересно посмотреть на какие-нибудь исследования, работы, мне просто, к сожалению, неизвестно такие, об этике где-нибудь в неолите.
Если он был.
Момент, который очень сильно зависит от ну, условно материальных условий, от какого-то базиса, и будет также, видимо, дальше очень сильно изменяться в связи с ну, дальнейшим развитием изменением человечества. Ну, не придаете ли вы условно какое-то...
Ну да, да. Нет, вопрос, спасибо, хороший, интересный, но это как бы вопрос ко мне, да, к моим, моему пониманию, мы сейчас все-таки должны говорить о энциклопедии Федоровской.
Ну вот хотя вот, бы, если тут... его переформулировать в такой...
Прагматично мы должны сейчас...
Насколько можно будет...
Экстраполировать, да? Вот это понимание этики...
Пытаться еще разбивать этику на какие-то ее этапы и, соответственно, делать сноску. То есть не пытаться сразу создать некоторую общую этику человека в принципе, а говорить о этике
человека
на определенном...
Да, это вопрос, который... направляет на то, чтобы вот статью об этике делать более, так сказать, внимательно и глубоко. Это действительно так, нужно, так сказать, вот эти моменты учитывать. Ну, вообще, ну, это как бы риторический такой философский вопрос. Как я понял, насколько правомерно будет экстраполировать, да, понимание этики вот этого периода конкретного на этику как таковую. Но здесь, наверное, нужно будет думать о том, чтобы говорить о различных типах этики, чем отличается античная этика от других периодов, все правильно. Но тут вот еще в чем вопрос. Все равно философия, она стремится к нахождению универсальных структур человеческого духа. То, что не отличает во временах и эпохах, а то, что объединяет. И вот эти как раз-таки это наиболее,
сказать, общие.
Да. И мысли Федорова, как она, сказать, максимальное сближение. Поэтому нам, может быть, не столько стоит, как вот было бы приемлемо в энциклопедии по этике разбивать, да, вот детализировать, характеризовать каждый период, сколько показать, в чем интегративная сила Федоровской мысли, вот таким образом. Ну, хотя здесь, наверное, нужно думать. Вот в статье об этике, конечно, нужно думать. Это только самое, спасибо за вопрос, он детализирует. Ну, я не уверен, что был неолит вообще, что это не выдумка археологов. Вот. Но если говорить об известном нам человеке, да, об известном человеке, ну, у меня такое ощущение, что на уровне глубинного духовного архетипа состояние одно и то же.
А можно мне вопрос задам? Спрашивал Сережа по поводу, ну, первого вопроса по поводу рецепта стирания, превращения смерти в симуляцию.
Да.
Вот они, вот я просто еще не успела, к сожалению, включать символический обмен и смерть, но мне, ну, вы уже читали, я хотела спросить. Он анализирует Бодрияра, остальные, кто об этом пишет, ну, корень проблемы, почему она стирается, почему он говорит о том, почему она вытирается, или он просто констатирует? Потому что Федоров, мне кажется, он говорит, почему она вытирается.
Ну, так как Федоров, он, конечно, не говорит, безусловно.
Ну, понятно.
Как Федоров, он не говорит, я не помню там, с чего начинается у него. Не, ну, он начинается, по-моему, с анализа реалий, то есть с своего времени, культуры 20 века. Вот, максимум заходит в 19 век. Вот, производственные эти отношения показывают, как они начинают работать в сфере экономики, в сфере, да, вот, социальном, метафизическом контексте. Вот, но он нам интересен не в плане того, что Бодрияр сейчас ответит на эти вопросы и будет думать аналогично. Нет, он просто показал, как это произошло вот в 20 веке, как этот симулякр появляется. Вот, и в этом плане его анализ как западной реалии, как западный аналитик анализирует западную реалию, с которой мы сейчас будем сталкиваться, поскольку наше общество, оно все равно втягивается в эти процессы. Вот. Эта книга нам хороша, потому что она сейчас, то, что у них прошло 50 лет назад, она сейчас будет происходить у нас. Мы всегда повторяем, зады западные. Это однозначно, эти процессы у нас пойдут. Как бы мы там Запад не критиковали, не отрицали его, но социальные процессы будут происходить в этом русле. И симулякаризация смерти тоже будет иметь место, это однозначно. Поэтому эта книга хороша, потому что они прошли через этот опыт. Вот она нам сейчас нужна как практическое руководство.
Вопрос, да, пожалуйста, Александр Сергеевич.
О концепции энциклопедии я хочу вернуться.
Угу.
Да,
правильно ли я понял, что вы предлагаете рассматривать Федоровское учение именно как философию? В широком, и всю энциклопедию строить именно как энциклопедию Федоровской философии, именно в том широком понимании философии, там античном, хайдеровском, который вы сами так хорошо обозначили. Правильно?
Ну, как бы правильно, если бы я был единоличным автором, я бы так и сделал. Да. Но поскольку это коллективный проект...
Для меня вообще не важно, философ или Федор, понимаете?
Вот, и, ну да, я бы так сделал.
Это проблематично вообще, это вопрос.
Да.
Ну, мы сейчас еще обсудим. Так, пожалуйста, да, вы хотели. У вас есть вопрос?
Да. Значит, у меня первое предложение, значит, перевести философию на русский язык в энциклопедию. Энциклопедия Люмобудрия. Раз все-таки мы в рамках русской философии. хотим. А раз русский философ, надо писать по-русски. Поэтому не философия, не философия Федорова, а любомудрие Федорова. А вопрос теперь, значит, какой? Вы вот сказали, что русская философия там где-то 19 век началась. Как же так там?
Нет, я как раз тебе говорил. Я как раз критиковал те подходы, которые...
Кем написано? Ариями. Арии откуда пришли? Из Новороссии, Слобожанщины. Правильно? Сейчас это известно, доказано. Вот. Значит, уже Ригведа на 50% это русская философия. На 50% индийская, на 50% русская. Вот. Потому что это первая книга Ведов. То есть в Ариями написано. Ну, следующие Веды уже, конечно, они индийские. Вот. Но здесь уже можно ее в русский записывать.
Может.
Вот. Ну, да, я записываю ее в русский.
Ну, правильно.
Хорошо. Так, Борис Георгиевич, у вас вопрос. У вас никто же есть?
Я прежде всего хочу сказать, что я всегда рад вас видеть.
Спасибо, я тоже.
Особенно рад вас видеть здесь, в нашем Федоровском обществе. Поскольку я считаю вас одним из очень серьезных сотрудников, людей, которые действительно дают большой реальный вклад в Федоровское дело. Я буду очень рад, если вы соберете работу ваших учеников, захотите это сделать подобной обложкой и готовы это выпустить под эгидой.
А давайте. Диссертации и авторитетные.
Давайте сделаем.
Кстати, тоже такой формат. Да, диссертация, посвященная Федору, сделанная по специальности.
Посвященная этика, это надо.
Давайте.
Обзор можно сделать, кстати. Ну, в энциклопедии обзор диссертации.
Очень важная вещь. То есть я делаю вам предложение.
Давайте,
Отлично.
Понимаю.
Попробуйте.
Я с удовольствием.
Вопрос вот какой. Вы затрагиваете очень важные вещи, связанные с проблемой смерти, философии, искусства, может быть, даже политики в какой-то мере. Но вопрос у меня будет вот какой. Я чувствую огромное влечение к некрофилии в самых разных структурах, как в философии, так и в искусстве. Угу. У меня произвели именно такое впечатление опыта в театре Богомолова, Серебренникова. Вы знаете, наверное, эту пьесу знаменитую «Князь Тимышкин», о которой сейчас идет звон в интернете. Угу. Мне кажется, что все это отчетливейшее проявление некрофилии. Значит, предлагали даже подписать петицию к президенту, чтобы вот это все надо видеть. Нет, конечно, категорически нет. Никаких вмешательств государства в эти вещи быть не должно. А вот выразить отношение философского круга людей, это очень важно. И здесь надо какие-то умные мысли применять и юмором, не умеет стесняться пользоваться. Например, я был очень растерзан, когда Быков, Дмитрий, талантливый парень, ничего не скажешь, очень много пишущий, вдруг вступился за Капрофила Сорокина. И статью написал вот в защиту защиту, такая капрофильская такая статья была. Вот я написал вот такие строчки в стиле лимерика. Говорил капрофаг людоеду. Пригласи меня, братец, к обеду. Мы ведь знаем давно, что людишки давно, так что я непременно приеду. Я думаю, что...
Браво! Ну, правильно, да. Ну, юмор, да.
Надо как-то высказывать свое отношение к этому. А нет.
Это будет эпика.
Я тоже хочу задать вопрос. Вот в продолжении...
Очень ваше отношение.
Сейчас, конечно.
Хорошо, сейчас получится.
Сейчас я отвечу, да. Нет, это очень...
Причем как справа, так и слева.
Да, да.
У Дугина с Лимоновым там тоже не красивее.
Да, ну да, да. Да, Борис Георгиевич, спасибо большое, очень важное такое замечание, тонкое, потому что огромная разница между патологическим влечением, да, к смерти, некрофилией, и между позитивным исследованием смерти, философии смерти, которое идет от Платонова. Здесь нужно различать. Потому что я хочу сказать, вот я на себе тоже это испытал неоднократно, ну, коллеги из профессионального сообщества, когда узнавали, что это смерть, там, докторская смерть и все. А что, говорит, в морге ты ходишь, по кладбищам ходишь, то есть вот такое понимание, такой горизонт. Поэтому, конечно, здесь нужна культура философского мышления, которая разводит эти понятия. Некрофилия, как патологическое стремление к смерти, и, соответственно, все перверсии современного человека, и более того, здоровая философия смерти, которая лечит человека от перверсии. Нравственное отношение к смерти в традиции Платонова, Федорова, лечит человека от извращенных форм. Вот, поэтому это, конечно, нужно. И отдельную статью, например, да, показать некрофилии, современные искажения вообще, да, искажения учения, отношения к смерти. Что, ну, правильно, человек слышит, если смерть, значит, это вот некрофил.
Чисто филологический вопрос.
Ага.
Смерть и изменения, какая-то связь, вы ее ощущаете?
Не все мы умрем, но все изменимся. Ну, в каком плане? В бытийном плане?
Ну, смотрите, если сделать вот так, рождается человек, и он полностью соответствует жизненному уровню, и сделать дубликат его технически.
Никогда.
С датчиками, которые не позволят живому человеку получать изменения и держать все параметры на уровне жизнедеятельности. Изменилось у живого организма что-то, да? Включается вот этот вот дублер и поправляет, выводит на необходимый уровень. Мы таким образом приблизимся к вечности, может быть, и смерти как таковой не будет. Это идеал.
Ну, это он просто Федоровскую идею, он уже реальный механизм предлагает.
Да,
вопрос мой понял.
Это в рамках таких проективных всяких моделей.
Это нарушение.
Да. Ну, конечно, смерть – это момент такой динамики, это превращение из одного состояния в другое состояние. Безусловно, это
если изменение. Мы создадим дублера, который будет корректировать жизнедеятельность живого появившегося организма, то выходит, это будет вечность?
Ну,
я
вечность...
Я вам скажу ответ, не создадим.
Так, друзья,
это несколько иное, это все-таки несколько другой ракурс. Это все-таки другой ракурс. Ну, не совсем та проблематика.
Да, пожалуйста, Василий Георгиевич, да, потом Михаил Михайлович.
В общем, смотрите, прослушав ваш великолепный доклад, образ создается. Задача следующая. Оправдание Федорова энциклопедическим способом.
Ну, это да.
Такая вот у вас была цель.
Да. Оправдание Федорова и русской философии, да.
Тогда следующий вопрос. Вот смотрите, про литературу центричность, это вы, так сказать, первый философ, который, так сказать...
Не первый.
Нет, здесь это все так проповедует. Но вы вот этот вот термин сегодня не употребляли, хотя и говорили про Платонова. Думаете ли вы ограничиться Платоновым одним, или есть другие мысли по поводу художественной литературы?
Нужно обязательно показать развитие федоровских идей, влияние на художественную традицию, на литературную традицию. Просто Платонов, ну, это одно из таких наиболее крупных проявленных явлений. А так, эти идеи, они есть у огромного количества именно писателей, поэтов, особенно вот начала 20 века. Вот, и, наверное, и Анатолий Ким,
Есть и Королёв, и Ильевский.
Это целая традиция.
Это современный автор.
Конечно, нужно... Скажем, строй федоровских идей в художественной литературе. Это вот будет, да, философическая.
Возможно ли такая статья?
Возможно. Обязательно возможно. Конечно, литературоцентризм.
Не только, я имею в виду, естественно, там, так сказать,
19-й. Такая статья необходима, да, обязательно.
Но уже и нынешний, да, век.
Конечно. 21. Те авторы, которые унаследуют эту идею и реализуют в своем творчестве, конечно. Я думаю, это обязательно.
И второй вопрос, извините. Да. Вот смотрите, для того, чтобы интерес живой к этому оправданию проявлялся в широких кругах, есть такой метод, это напряжение, да, между мыслями различных философов вот внутри заданного текста. Вы упомянули... Ну, как направление, не знаю, как обозначить направление что культурологическое или больше научное, это трансгуманизм. Понятно, что есть напряжение между общим делом и трансгуманизмом. В рамках этого можно будет вот это вот, так сказать. Но есть же и другие возможности для создания напряжения и привлечения внимания. Ну вот вы и здесь и упоминали в докладе Бахтина. Вот если упрощать, то понятно, что можно и сделать то напряжение между Федоровым, в могилах лежат родные, и в могилах лежат другие Бахтина. Это чисто русское философское напряжение. Почему мне приходит такая... Да потому что вот в этих стенах есть такая философская дуга, так называемая. Бахтин, Гачев, Гачев, Семенова, Семенова, Федоров. И вот замыкание, короткое замыкание Бахтина, Федорова дает... Вы представляете, вот бахтиноведов, их море, этих бахтиноведов.
Да.
Какое будет, так сказать... Колоссальное возмущение.
Ну, да, возмущение, да. Да, именно среди бахтиноведов.
Как вы говорите, если аккуратно все сделать.
Аккуратно сделать, да. Хорошая мысль, очень хорошая мысль. То есть на те зоны, да, которые ни слухом, ни духом.
Ни слухом, ни духом.
Потому что
вы же в курсе, есть хоть в одном диссертационном или там в каком-то научном, так сказать, поле.
Да, нет.
Хоть какое-то вот. Нет, а это два феномена, философских феномена 20-го
века. А здесь они соединяются и образуют совершенно, так сказать, особый, да, глубокий контекст. Да. Ну да, совершенно. Отличная идея просто, отличная. Спасибо. Вот эти сопряжения искать еще, да? Еще с кем надо подумать, на кого еще можно, да, дернуть. Где? Да, это очень хорошая. Бахтин.